Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Отличие защищающего церковь. Часть вторая. Продолжение.
Хорошо, что мы на две части разделили, да? Как вы считаете? Потому что Иисус говорил, сколько могли вместить, и больше Он не говорил. Продолжаем и, наверное, заканчиваем сегодня с вами разговор об отличиях защищающего церковь. Утром у нас было большое вступление, и мы достаточно подробно поговорили, надеюсь, показали, все вы увидели, насколько хрупка церковь, насколько она нуждается в защите, как легко ее разрушить, как легко привести любящую, спокойную общину в состояние дисгармонии, конфликта, ссор, противостояния. Это все достаточно легко. Происходит это по разным причинам: лжеучение, грех. Но чаще всего это происходит тогда, когда люди, движимые гордыней, амбициями, выпячивают какие-то второстепенные вопросы, ставят их в ранг, возводят их в ранг первостепенных и используют как прикрытие для достижения своих греховных, амбициозных целей. Они не щадят стада, они не заботятся, им все равно, что будет с людьми, насколько они будут смущены, насколько они будут разобщены, об этом они совершенно не заботятся, им главное достичь своих греховных, амбициозных целей. И также мы говорили с вами о том, я приводил вам цитату о человеке, который посещал множество церквей и сказал, что среди множества церквей очень трудно найти церковь, находящуюся в состоянии мира. Можно сказать, что всемирное тело Христово пребывает в распрях, во вражде, в противостояниях, в ссорах, на грани разделения. Это в большей степени общая картина церквей, евангельских церквей. Печальная, драматичная картина. Где-то это хуже, где-то лучше, но это так. Видеть эту картину для нас важно, для того, чтобы понимать, что дьявол постоянно работает против церкви, постоянно действует против церкви, дабы подорвать доверие к библейскому руководству, дабы поставить церковь на грань разрушения, дабы создать распри, ссоры, подозрения и так дальше. Поэтому Павел и призывает пресвитеров Ефеса защищать церковь, и, определяя место встречи с ними, говоря о себе, приводя себя в пример и давая им прямые наставления, Павел раскрывает разные грани защитника церкви. Защитник церкви имеет широкое видение, защитник церкви смирен, он учит с полной самоотдачей, он руководствуется особыми ценностями, для него церковь и дело Божие дороже собственной жизни, он как страж на стене своевременно предупреждает об опасности, и он глубоко осознает свою ответственность пасти церковь Бога Живого, которую он приобрел себе своей кровью. Это шесть отличий защищающего церковь, которые мы уже рассмотрели в прошлый раз и повторили, и сегодня еще один момент отметили. Итак, пойдем вперед. Седьмое отличие защищающего церковь – ожидание лжеучителей, стих 29-30. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Хотя я назвал это отличие ожидания лжеучителей, вот сюда я ехал и размышлял. И, наверное, вот в нашем контексте, возможно, слово лжеучителей так как-то не совсем подходит, не совсем отражает то, что есть. Потому что лжеучитель для нас – это, прежде всего, кто-то чужой, кто-то далекий. Своего нам трудно назвать лжеучителем, да? Ну, странным каким-то мы можем назвать его, неадекватным, там, амбициозным, стремящимся к своим целям и так дальше. Но Павел говорит и здесь пресвитерам, что придут и из вас восстанут. Это какие-то люди, которые стремятся нанести урон церкви. Можно сказать по-другому, ожидание, что враги церкви будут атаковать ее извне и изнутри. И здесь очень важен контекст, в котором Павел все это говорит. В каком контексте он это говорит? Он говорит это в контексте, что он прослужил в Эфесе 3 года, и он сейчас покинул Эфес. И все это время, вот служение Павла в Эфесе, вторая половина, уход из Эфеса, помните, он в Троаде ждет Тита, все это связано с невероятной борьбой в его душе, так что он в Троаде не может проповедовать. Что это за борьба? Это Коринф. Коринф – это страшный рубец на его сердце, это боль, которая проходит через вот это благословенное служение в Эфесе. Коринф. Что происходит там? Скорбное посещение. Лука не сообщает об этом, но из послания Коринфянам мы можем это представить. Павел даже из Эфеса кратко уезжает в Коринф. Там его атакуют враги церкви и изгоняют, по сути. Он возвращается назад в Эфес. Дальше он там пишет скорбные письма. Он Тита посылает туда. То есть Павел все это уже видел. Он покинул Эфес, и там начались проблемы. Там начались проблемы. Начались ссоры и разделения. 1 Коринфянам 1:10. Умоляю вас, братья, что все вы говорили одно. Там также еще одно письмо, которое не вошло в Новый Завет. Это связано с прелюбодеянием, которое грех пришел. Прелюбодеяние возникло в церкви. Эти люди, они грешили и ходили с высоко поднятой головой. Так что не они стыдились, а их боялись. Грех пришел в церковь, и потом туда пришли люди, которые представились апостолами. И они сказали, мы апостолы, мы посланники Христа, и они смогли авторитет Павла вытеснить в сторону, и они проповедовали там самое настоящее лжеучение. Лжеучение, связанное, а не какую-то смесь греческой философии и иудейского законничества там пытались навязать, преподнося все это под таким покрывалом особой святости, особой духовности. То, что Павел говорит, слишком просто, но я вас подниму на высоту особой духовности, если добавить какие-то элементы закона и греческой философии, какие-то сложные конструкции, выстраивать литературные конструкции в мыслях, то вы будете особенными. И коринфяне купились на все это. И теперь Павел говорит Ефесянам, и он предвидит, и он уверен, буквально уверен, что-то подобное будет повторяться у вас. И он говорит, по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Лютые в греческом барус, свирепый, жестокий, яростный. Волки – это враги овец, которые доставляют больше всего хлопот пастухам. И, кстати, Иисус называл в Матфея 7:15 лжеучителей волками. Метафорически волк обозначал жестокого эксплуататора слабых, который губит, грабит, принуждает к рабскому служению себе. И они не щадящие стадо. Как известно, волк, нападая на овец, он действует в каком-то неистовом азарте. Он наносит раны, часто смертельные. Волк, если нападает на стадо, он всех овец может убить, а унести только одну. Вот такая удивительная картина. И вот люди, о которых говорит Павел, это люди, которые не щадят стада. Что значит не щадят стада? Они не щадят овец паствы Христовой. То есть дальше, как сказано, они будут пытаться увлечь учеников за собою, но они не заботятся о том, а как же вот Виктор, вот твои действия, ты будешь какие-то агрессивные действия делать в церкви, ты будешь смущать церковь. А как же Виктор новообращенный, он не соблазнится? А как Мария, что она скажет? А как вот семья там тех-то и тех-то? А как вот та группа? Вот это его вообще не беспокоит. Как люди соблазнятся, смутятся, будут обескуражены. Таких людей это вообще не беспокоит. Им до овец нет никакого дела. Им главное достичь своих амбициозных целей, доказать какую-то свою правоту, как-то себя в каком-то правильном, как им кажется, свете представить. Вот это им главное. А люди, овцы, им безразличны. Не щадящее стадо. Вот такие опасные лжеучителя станут атаковать Ефесскую церковь, не заботясь о ее состоянии. Они будут беспощадно разрушать то, что Павел созидал с таким трудом на протяжении нескольких лет. Друзья, когда новые люди приходят в церковь, Павел говорит, войдут лютые волки, это извне. Когда новые люди приходят в церковь, будьте осторожны с ними, проявляйте особую осторожность. В их числе могут оказаться стремящиеся посеять сомнения, разделения, заблуждения. Новый человек в церкви для опытного пастыря это беспокойство. Он, епископ-надзиратель, он смотрит за ним внимательно, он смотрит за ним осторожно. Кто его знает, что это за человек? Может быть, он начнет смущать людей, может быть, он начнет подрывать доверие к пресвитером. Если он из другой общины, вряд ли его научили принимать пастырство. Он начнет умничать, действовать эгоистично, критично. И это уже опасно. Это нужно быть осторожным. Это никогда нельзя. Новый человек пришел, и он там через 3 месяца стал служителем церкви. Это невозможно вообще. Это невозможно. Нужно смотреть, что это за человек, быть очень осторожным, внимательным. Лучше пусть он, может быть, немножко огорчится, что ему так быстро не доверяют, чем мы ему доверим, чтобы его не огорчать, а он потом нанесет урон стаду и соблазнит, и смутит множество людей. Так же, друзья? Лжеучителя придут извне, поэтому пресвитеры Ефеса должны бодрствовать, должны быть внимательными. Но наибольшая угроза придет не извне, а откуда? «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Подожди, они могли посмотреть друг на друга. Это ситуация, которая повторилась где? На Тайной вечере, когда Иисус сказал: «Один из вас предаст меня». Да кто? Да мы здесь все свои. Все же друг друга знали. Вот Петр, вот Иуда, самый честный человек, у него же сокровищница, к нему же вообще претензий никаких нету. Кто ж предаст? Ну мы же все друг друга знаем, как один. И Павел говорит: из вас, вот вы стоите, меня сейчас слушаете мои наставления, вот из вас восстанут люди, которые начнут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою. Превратное говорить – это значит искажать истину, отвращать от нее, чтобы увлечь учеников за собою обаянием. Как увлечь? Обаянием. Не у всех получается. Страхом, ложными обещаниями, клеветой, потаканием плотским желаниям, подражанием мирским знаменитостям. Они увлекают следовать не за Христом, а лишь за собою. Они ищут слабые стороны в развитии церкви, но не для того, чтобы с любовью их исправить, а чтобы нанести свой удар именно туда. Они ждут и какое-то время не демонстрируют своих враждебных намерений, но как только община окажется в опасности или вообще на грани разделения, враги церкви оживают, ободряются и раскрываются, проявляя свою подлинную сущность. Не следует жить так, друзья, будто появление лжеучителей – это что-то маловероятное, близкое к невозможному. Они непременно станут атаковать церковь, придут извне и восстанут из числа своих. Я только что беседовал с одним братом, он говорит: ну, кажется невероятным. Ну, как такое? Ну, откуда они возьмутся? И я думаю, что пресвитеры Ефеса слушали Павла. Вы знаете, мы так устроены, мы слушаем, но нам нужно на практике пережить. Пока не пережили, кажется невероятным. И это можно, друзья, и к нам с вами применить. 100%, знаете, вот так мирно, как сейчас, жить не будем. Не будем. Будет, церковь будет атакована извне и изнутри. Извне и изнутри. Она будет атакована. Поэтому нужно бодрствовать, нужно быть внимательными, нужно заботиться о единстве, не нужно быть доверчивыми, не нужно быть глупыми, не нужно быть наивными. Нужно уметь распознавать этих людей, которые не щадят стада и которые увлекают за собой и не заботятся о церкви. Единство, здоровье, успех, процветание церкви этих людей не интересует. Стадо они не щадят. У них свои амбициозные, эгоистичные цели. Они хотят их достичь, а если это кого-то соблазнит, то это не их проблема. Мы живем в таком состоянии, пресвитеры, духовно зрелые христиане, мы живем все время в таком состоянии внимания. Я помню, больше 10 лет назад я жил здесь недалеко и парковал машину. Тогда машины не ставили возле домов, как сейчас. Вот сейчас, вы обратите внимание, вы подъедете к любому дому, там стоят машины, ночью стоят, да? И люди потом на них утром уезжают. Это было время, сейчас доброе время. Тогда так не получалось. Практически, если ты поставил машину возле дома, ну, и на неделю простояла, 100% не будет там у нее частей каких-то очень значимых. Либо самой машины не будет. Все люди парковали автомобили на парковках, на платных. И даже на парковках снимали стекла, снимали колеса, снимали магнитофоны. тогда еще были. Очень хорошая вещь. Я за ними скучаю. В них как-то больше души было. Включишь проповедь на кассете, и как-то по-другому звучит. И вот даже на парковке я помню одного человека, который охранял эту парковку. Он ходил с такой дубинкой, и вокруг него были собаки. И всю ночь он ходил между машинами. И когда я подходил, у него было такое сосредоточенное лицо. Он внимательно всматривался, свой я или чужой, пропускал. И он все время ходил. И на его парковке не было грабителей. И вокруг несколько парковок обокрали. И здесь он всегда с этой дубинкой ходил, такой внимательный человек. Вот приблизительно такая картина возникает в моем сердце, когда Павел говорит о пастухах. Пастух, он все время ходит, и он всматривается вдаль, и он видит так, у меня овцы, это потенциальное мясо такое, легкая добыча такая, и вокруг хищники, и нужно все время бодрствовать. Поэтому пресвитер, духовно зрелый христианин, он с таким серьезным взглядом вдаль, он все время ждет, сейчас придут волки, придут враги, и он все время бодрствует. Вы понимаете это состояние, в котором ты находишься? Ты чуть-чуть где-то расслабился, и кого-то уже зарезали, съели, соблазнили, смутили, похитили, увели за собой. Поэтому нужно все время за стадом наблюдать, бодрствовать. И даже в одиночку это не сделаешь. Духовно зрелые христиане должны помогать. Вот такая картина служения. Я хочу, чтобы вы понимали служение, как описывает Павел, то, что в наших сердцах. И поэтому ты все время напряжен. Я чувствую все время внутреннее напряжение. Конечно, я доверяю Богу, я доволен, я рад, но я хочу исполнить то, к чему призывает здесь Павел. Ты все время в таком внимании, в таком осторожном состоянии, когда ты смотришь на человека, и ты сразу пытаешься видеть его духовные проблемы. Один пресвитер, он хотел вступить в брак. Он говорит, мне очень сложно вступить в брак. Я говорю, почему? Он из другой церкви. Почему? Он говорит, потому что я уже за годы, у меня уже такой стиль, я вижу человека, я сразу определяю его духовные проблемы, как он может послужить церкви, как он может повредить церкви. Вот он говорит, ты к врачу когда приходишь, врач же он не говорит, о, у вас такие здоровые там зубы или у вас такое здоровое сердце. Он сразу пытается выявить твои проблемы, чтобы тебе помочь. Я говорю, у меня уже профессиональный взгляд такой. И потом, когда я смотрю на женщин, он говорит, я сразу вижу, вот это эгоистичное, это злая, это агрессивное. И мне очень трудно это все, как-то все это забыть. Это, когда я был молодой и когда я был наивный, мне казались все прекрасными. И, конечно, ему было тяжело. Понимаете, о чем я говорю, да? Поэтому мы всегда, конечно, мы должны помнить о любви и являть людям любовь, но мы всегда в таком напряженном внимании, мы смотрим, что за люди, что от них ждать и чего не ждать. Следующее, восьмое отличие защищающего церковь – посвященность Слову, стих 31-32. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас, и ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Посвященность Слову. В связи с тем, что опасность лжеучений угрожает церкви, следует бодрствовать, не позволяя противнику разрушить работу Павла. Павел говорит, вы бодрствуете, следите за стадом, пасите стадо, помните, как я у вас посвященно работал, как я у вас трудился день и ночь. Кстати, это что, он и ночью, и днем их учил, или это образное выражение, как вы думаете? Неизвестно, можно понимать и как образно, то есть постоянно и буквально. Вспомните, совсем недавно Павел всю ночь в Троаде учил, поэтому это ему свойственно. Возможно, действительно, были такие дни, когда он днем работал, потом учил в училище, в этом арендуемом лекционном зале, потом еще работал, а потом еще ночью кого-то наставлял. Это была действительно такая работа, такая посвященная работа, что пресвитеры Эфеса должны посмотреть на Павла и вспомнить, как он много сделал, как он много учил, как он много трудился. И поэтому им нельзя позволить лжеучителям вот так просто прийти и легко разрушить такой тяжелый труд, такую большую работу. И Павел говорит, я это делал со слезами. Он подчеркивает свою искренность и глубокое переживание о духовном развитии своих учеников. Теперь, прощаясь с ними, он не только напомнил им о своей посвященности ученичеству и о своей работе в преподавании слова, и он также говорит, и вас я предаю слову благодати. Вот представьте, как это все выглядит. Я не знаю, очень трудно, когда... Как же с тем же вам сравнить? Вот представьте, что вы были пастухом, Вы пасли овец. И вы все в шрамах. У вас руки в шрамах, ноги, лицо в шраме. Вся кожа у вас обветренная, потому что вы пасли овец несколько лет. Ну, раз в неделю приходится волков отгонять. Несколько раз бились вы с медведем. Раза три лев вам угрожал ночью, но не бросился. Несколько раз вы сражались с разбойниками. Вас ранили, вы истекали кровью, но вам помог соседний пастух. Вот такая тяжелая работа. А теперь вы уходите, и вашему сыну вы эту работу передаете. Как-то страшно, кажется, но он не справится. Потому что я-то знаю, что это такое. А он такой немножко молодой, знаете, как немножко наивный, в облаках летает, как это свойственно. Да ну что, бать, ну что, ну я смогу, ну что уж там, ну я-то... А вы-то понимаете всю суть этой работы, всю сложность этой работы. Поэтому сердце ваше разрывается от тревоги. Вот приблизительно в таком состоянии был Павел. Он-то эту работу понимает. Он только в Коринфе такое горе пережил. В Эфесе пока еще такого не было. И поэтому, говорит, я ухожу, я вас оставляю. На что же им надеяться? Он говорит, я предаю вас слову благодати, могущему назидать вас более и более, дать вам наследие со всеми освященными. Вот чтобы вам выжить в этих условиях, в этой сей вражды, этих лжеучителей, которые придут. Вот есть слово, вот на него уповайте, его исполняйте, и только оно дает мне надежду, что у вас получится защитить церковь. И это слово, которое дает надежду, наследие, небеса. И он картину неба им показывает. Он понимает, что у них будет непростая работа, сложная работа, тяжелая работа. И чтобы они не унывали, им нужно эту перспективу небес иметь. Небо, тысячелетнее царство, вечная жизнь. Слово доминировало в служении Павла в Эфесе. И теперь после ухода он предает братьев слову благодати. Он напоминает о своей посвященности слову. К сожалению, сегодня... Вы, наверное, слышали о том, что очень много людей из евангельских церквей переходит в православие. Слышали? Почему это происходит? И люди так удивляются, говорят, вот там вот из такой церкви переходит. Я говорю, это естественно. Это естественно. И будет еще больше переходить. Почему? Потому что пресвитеры не посвящены слову. Слово не доминирует в их служении. Да, они говорят, что да, слово, у них Библия за кафедрой, они ее под мышкой очень так красиво держат и ходят с ней, и на освящение дома молитвы вносят. Все это они умеют делать, но на практике они учат скорее психологическим приемам, личному опыту, рассказывают бесконечные истории, чем действительно разъясняют Писание. Поэтому, если Писание не разъяснять, церковь не сохранить. Люди будут разбегаться, смущаться, путаться, переходят к харизматам и куда угодно. К католикам сейчас модно переходить, кстати. Они похожи на баптистов, там лавочки есть. Вообще удобно. Пришел, сел, посидел, встал, ушел. Когда люди не понимают Писание, не понимают учения, тогда они смотрят только на внешнее. Ну, здание похожее. Ну, у нас в галстуке был, там в какая-то другая одежда. Ну, в принципе, раз-два неловко, потом привык. Тоже верю о Христе, говорят. А в доктрины ж ни тут не вникал, ни там не вникает. Вот и все. Итак, защищающий церковь посвящен слову. Он ожидает, постоянно ожидает лжеучителей, ожидает угрозу, и он посвящен слову. Девятое отличие защищающего церковь – он бескорыстен в своем служении. Стих 33-35. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал». Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем я показал вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать. В заключительной части обращения к ефесским пресвитерам Павел вновь приводит пример своего бескорыстного служения. Как отмечают некоторые толкователи, апостол сделал определенный жест руками, говоря, нуждам моим и бывших при мне послужили руки мои эти. Своим примером Павел демонстрирует, что созидание церкви – дело бескорыстное. Нужно стремиться отдать, а не что-то получить. И здесь он приводит слова Христа, блаженнее давать, нежели принимать. Их нет нигде, они не записаны в Новом Завете. Возможно, кто-то из апостолов ему рассказал об этих словах, когда он слышал их лично от Господа Иисуса. бескорыстность служения. Ну, пожалуйста, не подумайте, будто Павел призывает пресвитеров Эфеса отказаться от материальной поддержки. Этого нет здесь. Кто был лидером среди пресвитеров Эфеса? Кто им станет? Помните? Тимофей. Тимофей. И в первом послании Тимофею, в 5 главе, он пишет о материальной поддержке. 5 глава, 17-18 стих. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Кстати, Павел очень интересно делал. Он поддержку не брал в Эфесе, а говорил, что пресвитерам нужно давать хорошую поддержку. Он мог так делать. В Коринфе он тоже не брал поддержку от Коринфян. Он где-то работал, где-то брал от других церквей, но пишет Коринфянам, потому что он уже понимает, что после него же братья будут работать. И Коринфянам пишет в первом послании, что пресвитеров следует поддерживать. 1 Коринфянам 9:7. «Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто насадив виноград, не ест плодов его, кто пася стада, не ест молока стада». Ну, очень просто. Если у человека дома большой виноградник, вы приходите, он ест виноград. Вы же не скажете: бессовестный, ты почему виноград ешь? Как тебе не стыдно? Он скажет: ну подожди, это мой виноградник, я его посадил, я его поливал, вот я и ем. Или у кого-то стадо у него коров, овец. И вы приходите, он ест овечий сыр, и у него одежда из овечьей шерсти. Вы же не скажете: ты что, с ума сошел? Как ты можешь разводить овец и потом пользоваться тем, что ты делаешь? Он скажет: подожди, да с вами что-то не в порядке, я же для того их развожу. И Павел объясняет: это естественное, нормальное состояние. Так же и в церкви. Если вы учите Слову Божьему и заботитесь о пастве Христова, то естественно вам получать от нее поддержку. Поэтому, когда люди говорят, я помню, был пастырем в Литвоце небольшой церкви, и там была у меня минимальная поддержка, по-моему, 4 тысячи, кажется. Ну, тогда был курс другой, но это было недостаточно, чтобы прожить. Мне приходилось еще немножко работать. И кто-то пришел ко мне и говорит: слушай, ну ты хорошо устроился. Вот у тебя церковь, тебе поддержку платят, и то, и то, и то, и то. Я говорю: слушай, ну если это так просто, кто тебе мешает? Пойди сними, вот я тебе соседнюю комнату, тебе бесплатно отдадут. Сними помещение, организуй церковь и живи точно так же, как я. Он походил, посмотрел, говорит: не, это сложно. Ну, если это сложно, тогда в чем проблема? Если это просто, ну, бери и делай. И люди еще все не закончились на нас. Ростов – большой город. Там есть другие города. То есть вот такое непонимание у людей. Поэтому пресвитеры, они чувствуют себя абсолютно спокойно. Если у них есть народ Божий, то у них есть поддержка от народа Божьего. Точно так же, как если есть виноградник, у вас есть в холодильнике виноград. Если у вас есть овцы, у вас есть молоко и шерсть. Это естественный процесс жизни. Стих 13-14. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища?» Ну, вы знаете, что в храме как было, да, устроено, что люди приносили жертвы, и часть, причем лучшая часть, отдавалась священникам. Это было естественно, это было нормально, это было обычно, это заповедь Божия, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника, так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Поэтому, когда Павел напоминает о своем бескорыстном служении, он не пытается братьев поставить в неудобное положение, которые будут трудиться после него. Он просто говорит о том, что церковь следует защищать бескорыстно. И я вам показал достаточно хороший пример вот такой бескорыстной работы. И даже если бы Павел и получал поддержку от Ефесян, как он получал поддержку от других церквей? Все равно его сердце было движимо любовью к Богу и к церкви. Ни в коем случае он не думал о материальных средствах. Ну и вообще-то, друзья, если вам сказать, вот та жизнь, которая была у Павла, да, понимаете, его избивали, на него клеветали, он день и ночь учил, трудился. И он говорил: так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но на самом деле, я не думаю, если это все понять до конца, я не думаю, что какой-то человек согласится работать вот так, как работал Павел, вообще за любые деньги. Просто человек скажет: никаких денег не надо. А миллион нет, а два, ничего вообще не надо. Я лучше чем-то другим займусь. Но все же бескорыстие должно быть в наших сердцах. К Корыстный человек никогда не сможет быть хорошим защитником церкви. Он подобен наемнику. Понимаете, кто такой наемник? Наемник пасет не своих овец, а чужих. Овцы для него – средство производства. Да, он может пасти овец, да, он где-то может их защитить, там какую-то собаку динго отогнать. Но когда придет уже разбойник или хищник серьезный, крупный, ну, наемник скажет, ну, я, конечно, не собираюсь за овец умирать. Ну, я здесь подрабатываю на каникулах, но я не собираюсь умирать за овец, потому что наемник не пастырь. Вот идея эта, друзья, чтобы церковь так дорога была для нас, чтобы мы были не наемниками, чтобы мы любили церковь Христову, которую Он приобрел своей кровью. Вот это все должно быть в наших сердцах. И последнее, десятое отличие защищающего церковь, очень важное отличие. Оно не преподается здесь, но оно показано в действиях Павла и в какой-то мере действиях пресвитеров, в большей даже мере действиях пресвитеров, которые и станут этими защитниками. Стих 36-38. Любовь к святым. Любовь к святым. Десятое отличие защищающего церковь. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на шею, Павла целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Закончив свои наставления, Павел склонился на колени, молился с братьями. О чем он молился? Судя по содержанию проповеди, он молил Бога укрепить пресвитеров, сделать их бодрствующими, стражами, готовыми с полной самоотдачей защищать церковь. Наступает время расстаться, и сказано, как братья реагируют. Они плачут, и это греческое слово «клаофмос», то есть они рыдают. И особенно, когда Павел сказал, что это наша последняя встреча, вы больше меня не увидите, и скорбя. Переведенное это греческое слово означает горевать, печалиться, находиться в отчаянии. И братья плакали вслух, навзрыд, всхлипывая. Вы представляете, насколько они любили его, чтобы это мужчины, это не женщины, мужчины более сдержанные, это пресвитеры, это воины Христовы, люди, которые умеют себя контролировать. Представьте, насколько они любили его, что это буквально мужчины плачут очень громко. Вслух, навзрыд, всхлипывая, и, падая на шею, обнимают и целуют его. Это очень эмоциональная сцена, очень трогательная сцена. Здесь у Луки не случайно, ну, мог опустить ее, это не часть проповеди, но он показывает эту любовь. И когда корабль отчалился, братья продолжали смотреть вслед, провожали его до корабля. Это все свидетельствует о глубокой, искренней любви между Павлом и лидерами Эфеса. Как это ни удивительно, но именно любовь между святыми является мощнейшей защитой от разделений лжеучений. Люди, которые не щадят стадо, люди, которые разделяют церковь, они на самом деле церковь не любят. Правильно? И они ее на самом деле никогда не любили. Что бы они ни говорили, но они церковь не любили. Если они не щадят овец, не щадят стада, если они сеют разделение, любви у них нет. А если бы в их сердцах горела любовь к искупленным, к церкви, они бы никогда не допустили какого-то надменного, гордого поведения, они бы никогда не позволили себе конфликтовать, атаковать пресвитеров из-за незначительных второстепенных вопросов. Никогда. У них нет любви. Они медь звенящая и кимвал звучащий, что бы они ни делали и как бы они ни служили, и что бы они ни говорили о любви. И, кстати, как мы знаем, увещевания Павла принесли добрый результат, добрый плод. Спустя приблизительно 20-30 лет Христос пишет через Иоанна послание к Эфесской церкви, да? И эта церковь в истине стоит, и Христос говорит, да, у вас там любви не достает, но лжеучителей они не допустили, она верная, она твердая, она правильная, она библейская, скажем так, говоря современным языком. И эта церковь устояла. В Эфесе не было тех проблем, которые были в Коринфе. Они не пошли вслед за лжеучителями. Пресвитеры исполнили то, что Павел говорил. И лжеучителя не смогли ее атаковать. И я думаю, одна из причин этого в том, что они любили Павла. Коринфяне, они не любили Павла. В Коринфской церкви они его где-то уважали, может, кто-то его побаивался, но они его не любили. И во 2 Коринфянам Павел в 12:15 он указывает и говорит им: «Несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Они не любили его, и это позволило лжеучителям подорвать доверие к Павлу и посеять семена лжеучений и разделений. И Эфес в лучшем состоянии. Любовь – это защита от разделений. Если вы любите церковь, вы никогда не станете действовать как-то глупо, неразумно, нагло, дерзко, выпячивая второстепенные вопросы, смущая людей. Вы всегда будете думать о церкви, о немощных, о слабых, чтобы... Да, вы, может быть, с чем-то не согласны, что-то недопонимаете. Вы где-то, может, какой-то второстепенный вопрос вам, кажется, затмил небо и кажется больше, чем луна. Но это бывает от незрелости духовной. Но вы никогда не станете этот вопрос выпячивать так, чтобы смущать овец, потому что вы любите церковь, вы любите тело Христово. Вот каков портрет защищающего церковь. У него широкое видение. Он ведет себя смиренно, учит с полной самоотдачей, он отдает свою жизнь, не берет, а отдает свою жизнь ради церкви. Он своевременно предупреждает об ошибках и опасностях. Он осознает свою меру ответственности за успешное развитие церкви. Он готов противостоять разрушающим церковь, посвящен Писанию, бескорыстен своей мотивацией и наполнен нелицемерной любовью к святым. Благословит нас Господь быть людьми, которых только что я представил на основании исследуемого отрывка. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!